Но сегодня я хочу говорить немножко о... Давайте вспомним немножко о благодати самой. Писание говорит, что в послании к евреям, 4 глава, 16 стих. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть Библия говорит, что мы можем смело приходить к Божьему престолу. Для чего? Чтобы приобрести милость и чтобы получить благодать. О чем еще это говорит? О том, что Бог хочет давать нам благодать. Нам нужна благодать. Мы нуждаемся в благодати. В первом послании Петра, 1 глава, 13 стих написано. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть Писание призывает нас, что эта благодать, которую мы получаем через Иисуса Христа, мы на нее можем в совершенстве, совершенно уповать, то есть мы можем положиться на нее. Да? Мы можем положиться на нее, мы можем довериться этой благодати, что эта благодать, она сделает определенную вещь в нашей жизни, и мы можем на это положиться. И в 1 Петра 5 главе, 10 стихе написано: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании Вашим совершит Вас, да утвердит, да укрепит и соделает непоколебимыми». Написано, что Он Бог всякой благодати. И, наверное, вот это понятие благодать, это, наверное, самое первое, о чем, с которым сталкивается грешный человек, попадая в церковь или встречаясь с Богом. Он встречается с благодатью. И у этого слова «благодать» у него очень, ну, как бы, несколько значений и понятий, что она подразумевает под собой. Но так или иначе, это действительно одно из первых понятий, которое мы слышим в церкви, да? Но помимо того, что мы грешники, мы это слышим, и второе, но Бог, Он являет свою благодать. И поэтому первое понятие благодати, о том, что же это такое, это незаслуженная милость Бога по отношению к людям. Вот в той проповеди, о которой я говорил и упоминал о благодати, там более подробно об этом написано, рассказано точнее. Это незаслуженная милость Бога по отношению к людям. Второе, что такое благодать? Это божественная сила, ведущая человека ко спасению. Я вам хочу сказать, что каждый из нас, особенно когда я анализирую свою жизнь и то, как я шел к вере в Бога, я вижу, что действительно была особая благодать на этом. Что каким-то образом Бог, Он через определенные обстоятельства направлял как бы меня, направлял и вел меня к тому моменту, в котором я в конце концов встретился с Иисусом Христом. И если вы проанализируете свою жизнь, вы увидите то же самое. Что была особая благодать на вашей жизни. Я вам хочу сказать, что эта благодать есть на жизни каждого человека. Это, наверное, та благодать, о которой написано в пророке Иаиле, и которого цитировал апостол Петр, когда сказал, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. И первое, когда проявление Духа Святого заключается в том, что Он ведет нас к спасению. Да? Он работает невидимо в нашей жизни, и мы даже об этом можем и не подозревать, и, скорее всего, так оно и происходит. Что когда человек, он находится в греховном состоянии, но Бог все равно ведет его в определенное место встречи с Ним. И вот даже те встречи, когда кто-то говорит слово, я помню эти ключевые фразы, которые я услышал, которые просто направляли мое мышление в определенном направлении. Даже несмотря на то, что эти фразы не имели никакого библейского основания под собой. Когда, например, мне сказали, что Бог некрещенных не замечает. Это не библейская, да, истина. Бог видит всех людей. Но меня это зацепило. И это было сказано, что в правильный момент, в правильное время мой друг, насколько он понимал Бога, сказал мне эти слова, и они просто врезались в мое сердце и не давали мне покоя. Почему Бог меня не замечает? Я не понял. Если я здесь, я прожигаю этот воздух, я ем эту пищу, загрязняю атмосферу и так далее. Что-то делаю тут на земле. Хотя бы какой-то след я должен оставлять за собой. Знаете, как след самолета в небе. Мы вроде бы его не видим, но след видим. Даже если меня не видно, след-то видно. Меня это зацепило. Я захотел покреститься после этого. Но до крещения так и не дошло, пока я не встретился с Ним самим. Но это было ключевое слово. Я видел, и сейчас я понимаю, что это была Божья благодать. Он вел меня, используя все возможные источники. И третье значение слова «благодать» – это благодать как сила, явление Божьей силы. Я хочу прочитать просто определение, если вы такого слышали, верующего Серафима Саровского. И он, когда читаешь определение, которое дает человек, начинаешь немножко понимать вообще, какой жизнью он жил. Благодать – это поток очищающей энергии, в скобках силы, с небес, сопровождающийся неземными ароматами, при этом происходит исцеление от душевных и телесных недугов или болезней, то есть прощение грехов. Интересное определение, да? Это поток божественной силы или энергии с неба. И на самом деле это то, что часто мы переживаем. Благодать как явление силы Духа Святого. И вот об этом проявлении благодати я тоже говорил в той проповеди, когда вот этот момент, когда мы приходим к престолу милости для того, чтобы получить помощь. И помощь, она приходит в виде благодати. Я вам серьезно рекомендую просто взять эту проповедь и послушать. Потому что у нас на самом деле неправильное было представление о благодати. Но если так посмотреть, особенно за последние годы христианство, ну, особенно в харизматической церкви, оно немножко отошло от правды в том, что благодать стала использоваться как повод для угождения плоти. О чем конкретно пишет Библия, никогда не, чтобы этого не было. То есть мы благодатью своей начали извинять свою жизнь, которой мы живем. Мы живем уже по благодати. И я немножко хотел сегодня об этом говорить, что на самом деле благодать Божья, она является вот в этих вот небольших вещах, или в этих конкретных вещах, они не являются небольшими, это глобальные вещи для нашей жизни. И Библия говорит о том, что мы нуждаемся в этой благодати, как мы читали в этих местах Писания. Мало того, мы должны уповать именно на эту благодать, что через Иисуса Христа написано, пришла благодать и истина. Закон пришел через Моисея, а основное, что пришло через Иисуса Христа, это благодать и истина. И нам нужно, на самом деле, пересмотреть свое понимание благодати. Для чего? Потому что в этом была цель всего прихода нашего Господа на эту землю. Чтобы принести нам, открыть понятие благодати, явить нам эту благодать и рассказать нам об истине. Но возникает вопрос, как нам получать эту благодать? Да? И мы, может быть, у нас у каждого есть свои представления того, как мы можем получить эту благодать, но на самом деле Писание, если внимательно посмотреть, четко выделяет определенные так называемые средства, через которые мы получаем эту благодать. Есть определенные средства, которые видимые средства, которые являются чем-то осязаемым для нас, но через которые мы можем получать эту благодать. Средства, которые, можно сказать, понятные для нас, но через которые мы получаем что-то небесное, что мы не видим. И вот я хочу вам прочитать, просто я вам буду зачитывать отрывки из проповеди Джона Уэсли, которая так и называется «Средство получения благодати», «Средство обретения благодати». Я хочу вам прочитать, что он имеет в виду и что я имею в виду сегодня. «Посредствами обретения благодати я подразумеваю внешние знамения, слова или поступки, установленные Богом и назначенную для передачи человеку вначале оправдывающей, а затем и освящающей благодати». Я еще раз прочитаю. То есть это внешние какие-то признаки, знамения, слова или поступки, которые установлены Богом и назначены, то есть предназначены. То есть это определенные каналы, определенные средства, которые предназначены для того, чтобы передать человеку эту оправдывающую, а затем и освящающую благодать. То есть вначале благодать в нашей жизни действует как оправдывающая благодать, она оправдывает нас. Благодатью мы оправдались, и это не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Но дальше написано, что эта благодать освящает нас. И здесь уже речь идет о внутренней работе Бога в нашей жизни, а в нашем сердце. Когда Бог начинает работать уже не просто помогать мне, знаете, приди к Богу, Он тебе поможет. Он помогает, да. Но Его цель не просто помочь нам в наших земных делах. Его цель преобразить наш в Его образ. И это уже как бы не касается особо нашего рода деятельности. Неважно, бизнесмен ты, служитель или кто-то еще, Бог призвал тебя к тому, чтобы ты был освящен Его благодатью и чтобы ты преобразился в Его образ Сына Божьего. Аминь? Поэтому неважно, то есть нельзя сказать, что, ну понимаешь, я по роду своей деятельности не могу как бы заниматься освящением своей жизни. Не к этому меня призвал Господь. Если ты так говоришь, ты не понимаешь, к чему тебя призвал Господь вообще тогда. И ты тогда не понимаешь, для чего ты к Нему пришел. Бог не призвал нас топтаться около дверей Его Царства. Потому что это там, где многие из нас застряют на уровне спасения. Мы пришли и так и топчемся у дверей. Я спасен, аллилуйя, потом раз вышел, погулял, снова зашел, я опять спасен. Бог призвал нас идти в Царство Божие. Он говорит, что я дверь, которая, когда открывается, то ты входишь и ты выходишь. То есть, другими словами, если там старославянский язык этот непонятный. То есть он говорит, ты входишь и ты проходишь сквозь эти двери, ты не остаешься в этих дверях. И ты выходишь, и ты находишь для себя пажить. Ты находишь для себя источники жизни, ты находишь для себя благословение, ты находишь для себя, наконец-то, восполнение того внутреннего, внутренней нужды, можно так сказать, с которой рождается каждый человек в этот мир. Да, этот внутренний драйв какой-то, это внутренний, как написано, бездна бездну призывает. И постоянно тебе нужно заполнить что-то там внутри. И мы все знаем, что это не, вот эту внутреннюю пустоту ничто не сможет заполнить, кроме Бога. Потому что Он создал там бездну. И эту бездну может наполнить только другая, еще одна бездна. Как написано, бездна богатства, премудрости и ведения и величия Божьего. Поэтому мы не можем просто стоять в этих дверях. Нам нужно проходить, чтобы получить все то, что Бог имеет для нас. И Он определил определенные вещи в нашей жизни, каким образом мы можем получать эту благодать, необходимую для нас. И это включает в себе и таинства, которые есть в церкви, и определенные духовные упражнения. Я просто перечислю, и это не все средства, я просто перечислю основные. Это не средство, это молитва первое. Второе, можно сказать, это прославление, поклонение. Когда я прихожу в хвале перед Богом, я дальше говорю о принятии причастия. Это таинство церкви, но это также средство обретения благодати. Я хочу привести вам пример, что такое таинство. Мы, может быть, слышали слово таинство, и для нас это таинство, слово, покрытое тайной и мраком. И мы не понимаем, что оно означает. И полезно иногда просто понять, что же такое таинство. И в принципе, это то же самое, что средство благодати, только другими словами. Таинство – это священнодействие, в котором под видимым знаком верующему сообщается невидимая Божья благодать. То есть это что-то видимое, определенное видимое священнодействие, благодаря в котором тебе передается невидимая благодать. Понятно, да, что такое таинство? Например, таинство крещения. И мы поговорим об этом. Покаяние – это тоже таинство. Это тоже определенное средство приобретения благодати. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это общение христианское. Наше общение друг с другом – это тоже таинство. Мы, может быть, этого не знали, но на самом деле это таинство. И мы подробнее, я подробнее коснусь каждого из них сегодня. По крайней мере, постараюсь, если хватит времени. Но, точнее, не подробно, а кратко, потому что подробно не точно не хватит времени. Это помазание елеем, которое мы используем, да? Когда мы молимся за больных, мы используем елей. Это тоже таинство, но это тоже средство, через которое приходит Божья благодать. Но говоря о вот этих внешних каких-то постановлениях или внешних знаках определенных, например, молитва, еще я не сказал, изучение Писания, или сказал я? Не сказал, изучение Писания. То есть, если вы записывали все, то получается, 8 пунктов. Молитва, прославление, поклонение, изучение Писания, принятие причастия, крещение, покаяние, христианское общение и помазание елеем. То есть в Библии определила эти вещи, Господь определил вот эти вот вещи как средства, через которые приходит Его благодать. Кто из вас может сказать аминь на это? Кто из вас когда-то переживал именно через эти вещи, что вы получали Божью благодать? Почему я хочу об этом говорить сегодня? Потому что нам важно понимать, как мы можем прийти. Написано, приходите к престолу благодати с дерзновением. Но как? Да? Где этот престол? Куда мне нужно пойти? Как я помню, когда только покаялся, и один там брат наш, мы вместе в общежитии жили, купил где-то апельсины и принес, или я не знаю, кто-то ему дал эти апельсины. Но к нему подходит неверующий студент и спрашивает, слушай, где ты взял эти апельсины? Где ты их купил? Я так понял, что он их купил. Где ты купил эти апельсины? Господь дал. Ну, у него, естественно, логический вопрос, а где Господь в Харькове апельсины раздает сегодня? То есть мы так часто говорим, где эта благодать, как нам ее приобрести? И вот они, эти средства благодати, через которые мы можем по-настоящему приобретать эту благодать, на которую мы можем уповать, Библия говорит, совершенно, в полноте. И написано, что, то есть это определенно, то есть надо избавляться от этого слова. В послании к Ефесянам, 3 главе, 18-19 стих написано. Здесь приводится эта молитва апостола Павла, да? Мы все ее хорошо знаем. Но здесь написано в 17-18 стих, что... 16 даже стиха. Чтобы Он дал нам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми, что и широта, долгота, глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотою Божью. И Божья цель заключается в том, чтобы мы исполнились Его полнотой. Чтобы, как мы читали это место Писания, чтобы Он поставил Христа главой во всем, чтобы наполнить собой все. Помните? В этом же послании к Ефесянам. Христос поставлен во главе, чтобы наполнить собой все, и земное, и небесное. И это включает в себя нас с вами. Мы должны быть наполнены Божьей полнотой. И именно об этом пишет апостол Павел. Но как нам наполниться Божьей полнотой, если мы не пользуемся средствами наполнения, если можно так выразиться, этой полнотой, которую Бог дал нам сегодня? Потому что многие люди действительно пренебрегают этим. Молитвой, изучением Писания, причастием. Это просто какой-то обряд для человека. Или покаянием. Зачем каяться, да? Зачем исповедоваться? Поэтому как покаяние здесь можно в двух смыслах используется, как покаяние твое перед Богом, когда ты только пришел, но так же, как и исповедь, и мы сегодня поговорим и об этом тоже. Или зачем общаться с другими верующими? Мне и так хорошо. Я вот буквально вчера общался со своим старым знакомым, когда, верующим, я не знаю, сейчас он верующий или нет, но, по крайней мере, от Бога он не отказался. И он говорит, я, в принципе, ни с кем не общаюсь, мне и так хорошо. Я такой человек, как бы, необщительное. Но я думаю, что он просто не понимает, для чего вообще нам нужно это общение. И почему мы в нем нуждаемся. И многие из нас не понимают, когда действительно пренебрегают общением внутри церкви, которое Бог установил для нас. И вот эти вещи, знаете, я понимаю, в какой момент мы начали относиться к ним с определенным пренебрежением. Потому что можно взять вот эти вещи, молитвы, там, чтение, даже прославление, и просто использовать именно эти вещи как что-то, что уже дает тебе оправдание и спасение. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы начинаем заменять цель средством. То есть нам даны средства благодати, чтобы достичь определенной цели. А мы ставим свою цель само средство. Моя цель сегодня – это поклониться, провести время в поклонении. Моя цель – мне нужно прочитать определенное количество страниц Библии. Моя цель – мне нужно помолиться определенными молитвами. Моя цель – нужно же причастие принять. Но это средство. Наша цель – Господь. И через каждое средство мы, наша цель – достигать Его, прежде всего. И через это именно, если мы посмотрим на так называемую религиозную церковь, это то, что мы видим, то, что бросается прежде всего в глаза. Что люди делают определенные, так сказать, упражнения духовные, но в которых нет силы. Потому что эти духовные упражнения стали заменой самой цели, то есть Бога. Люди приходят в церковь для того, чтобы помолиться, и благодаря этому чувствуют себя хорошо перед Богом. Я сделал свой долг, я выполнил его. Понимаете, о чем я говорю? То есть люди начали рассматривать вот саму суть этих вещей, как исполнение вот этих внешних дел, и на этом все останавливается. То есть дальше, как написано, что благодать она сначала оправдывает, а потом освящает. И дальше это не перерастает в преобразование нашего сердца в образ Божий. Я хочу сказать, что нам не обязательно идти в какую-то религиозную церковь. Можно увидеть такие примеры здесь. Когда мы год из года делаем одно и то же, но ничего не меняется в нашей жизни. И, может быть, стоит задать вопрос, может быть, мы поставили свою цель, средство? Я вас не запутал еще словами, нет? Я надеюсь, я как стараюсь ясно выражаться. Еще одна цитата цитата Джона Уэсли. «Внешнее постановление Бога приносят множество пользы при увеличении внутренней святости». Внешнее постановление, то есть вот эти внешние средства, они приносят пользу тогда, когда это проявляется в том, что твое сердце меняется перед Богом, в том, что ты преображаешься в Его образ. Иначе они являются пустой тратой времени. И именно об этом пишет апостол Павел. «Я умоляю вас, братья, чтобы вы не лишились Божьей благодати. Я умоляю вас, братья, чтобы Божья благодать не была принята вами тщетно». То есть понапрасну. Если посмотреть на это другие места Писания, то там написано, что это земля, которая многократно пила дождь, но в конце концов произрастала только тернии и волчцы. И о чем там дальше написано? Что такая земля близка к проклятию и что-то там еще. Да? Это тот же самый принцип, об этом же говорил Иисус в притче этом садовнике и об этом дереве. Вы помните, да? Когда ему говорит хозяин дома, этому садовнику, сруби это дерево, оно уже давно не приносит никакого плода. Он говорит, ну подожди, давай еще. В этом году попробуем его удобрить, эту почву, попробуем заботиться о нем. И если ничего не будет, тогда мы его срубим. И вот часто Бог, может быть, я даже по себе замечал в своей собственной жизни, что я чувствую себя вот этим деревом. Или я чувствую себя такой землей. Что Божья благодать изливается в мою жизнь, но я не вижу никаких изменений в моей жизни. И я думаю, что это тот момент, когда я начинаю использовать средства как саму цель. Надо же пойти в церковь. Ой, надо же попоклоняться, надо же почитать Библию. Почему мне это надо? Мне нужен Бог. А я стремлюсь к средствам. Мы часто реагируем на всякие внешние постановления или определенные духовные упражнения, исходя из опыта наблюдения за так называемой религиозностью. Особенно, когда мы читаем о фарисеях, когда они там дважды в неделю постятся, дают десятину, даже от петрушки и укропа. Да? И мы думаем, они фарисеи, религиозники. Не надо этого всего делать. И мы причислили вот эти средства благодати как бы вровень с этими людьми, которые ими употребляют. Понимаете? То есть есть, мы можем злоупотреблять вот этими всеми вещами, молитвой, писанием, изучением писания, крещением, покаянием, общением там и так далее. Когда мы ставим саму цель общения, да? Мне нужно пообщаться с кем-то. Для чего тебе нужно пообщаться с кем-то? Или для чего я прихожу в общение? Для того, чтобы что-то кому-то рассказать или для того, чтобы что-то получить? Я думаю, должно работать и то, и другое. Это должно быть перетекание, как апостол Павел говорит. У кого есть псалом, у кого есть песнопение, там, у кого есть молитва, у кого есть истолкование, у кого есть пророчество, все это пусть будет к назиданию. То есть мне нужно отказываться в церкви, быть с открытыми ушами. Где сейчас Господь что-то говорит? Где сейчас Дух Святой может ко мне обратиться и сказать что-то? Мы даже стали называть религией практически все, что так или иначе требует определенной дисциплины для нашего тела, души и духа. Мы начали называть религией эти вещи. Это религиозность. И после этого, лишив, ну, как бы убрав это все из нашей жизни, мы сказали, что вот это и есть благодать. И получается, что у нас как бы возникла определенная обратная реакция. Смотря на действительно религиозных людей, которые средства поставили своей целью, исполнение определенных упражнений или обрядов, скажем так, для них это стало самой жизнью, мы, посмотрев на это, сказали, все это ерунда, это все нам не нужно. Мы живем сегодня по благодати. Но вот мы как раз и взяли и причислили средства благодати с этими, вровень с этими людьми и сказали, что это все мусор на самом деле. И на самом деле христианская жизнь, она не должна иметь ничего подобного в себе. Понимаете, о чем я говорю? Всякое внешнее проявление благочестия, иногда это называют религией, но я буду говорить этим языком, благочестие, или почитание Бога, или жизнью, благочестивой жизнью, духовной жизнью христианина. Что такое благочестие? Вот вы когда-нибудь размышляли над этим словом? Оно действительно включает в себя, во-первых, почитание Бога, во-вторых, все, что должна включать в себя христианская духовная жизнь, и телесная жизнь в том числе. Это называется жизнью благочестия. То есть это определенный путь, по которому ты идешь. Это путь, это путь Иисуса Христа. Он жил жизнью благочестия. Мы видим об этих благочестивых людей в Библии, о которых мы читаем, да? В Ветхом Завете и в Новом Завете. Они жили жизнью благочестия, у них была определенная цель, они шли определенным путем. Но у этого пути есть определенные внешние проявления. Твоя жизнь, если она, ты живешь благочестивой жизнью, она будет иметь определенные признаки. Она будет нести определенный характер. Она будет иметь определенный, можно даже сказать, вкус. Когда мы, например, читаем об этих отцах, там, допустим, отцах церкви, да? Мы читаем и смотрим, нет, это что-то они переборщили с отвержением себя. Не надо так себя сильно отвергать, надо себя любить. Нет, даже не что-то переборщили со смирением. Нельзя же так унижаться. Надо чувствовать себя человеком. Да? Нет, в этом есть, конечно, доля истины, доля правды. Но на самом деле мы во многом назвали благодати то, через что благодать не приходит. Потому что мы лишили себя средств благодати. Молитвы, посты, изучение Писаний, причастие, крещение, покаяние, елей и так далее. Чтение христианских книг – это тоже средство благодати. Слушание христианской музыки – тоже средство благодати. Этот же Серафим Саровский написал такую фразу. «Где больше благодати получаете, тем путем и идите». И поэтому то, что я думаю, к чему Господь хочет нас снова призвать или вернуть, Это чтобы мы снова увидели определенные дисциплины, которые описаны в Писании, о которых сказано в Писании, через которые мы получаем Божью благодать. И если у нас мы не будем применять эти духовные дисциплины в своей жизни, мы на самом деле будем лишены этой благодати. Говоря об этом, нужно, конечно же, помнить, что ценность этих дисциплин или этих средств, оно зависит от их использования. В них самих нет никакой ценности. Это всего лишь средство, это всего лишь канал, это всего лишь путь. Поэтому если отделить это все от Бога, то все это станет бесполезным и никчемным, да? Можно просто молиться и лбиться лбом головой о пол или об стену, я не знаю, замолить себя до полусмерти. Но если в этом всем не будет Бога, то какой смысл? Да, можно зазубрить всю Библию на память, но для чего? Я хочу вам просто зачитать такой большой кусок из Джона Уэсли. Вы не против? Кто знает, кто Джон Уэсли? Или кто не знает, кто такой Джон Уэсли? Не знаете, кто такой Джон Уэсли? Хорошо. Кто не знает, кто такой Джон Уэсли? Хорошо, я скажу, кто такой Джон Уэсли. Джон Уэсли, он был очень известным проповедником в свое время в Англии. И он вышел из англиканской церкви, и на самом деле он не хотел строить ничего противоположного своей церкви, из которой он вышел. Англиканская церковь – это протестантская, скажем, кстати, церковь. Но он увидел вот то, о чем я немножко говорил, что люди стали использовать вот эти внешние дисциплины или постановления, духовные там упражнения и так далее, просто как саму цель, как обряды. И жизнь перестала течь, приходить в церковь. И он стал определенно своего рода реформатором и очень успешным проповедником и евангелистом. И от него потом пошла вот эта вот деноминация, которая называется методисты. Потому что у него была, и его служителей, была очень серьезная дисциплина духовная, которая включала в себя в то, что, например, служителю нельзя было спать больше 8 часов, но и меньше тоже не надо. То есть, определенное время количества в день ты должен был посвятить молитве, определенное время ты должен был провести за чтением Писания. Он даже, когда сам ехал на лошади на определенное служение, он умудрялся даже читать в это время. Он не терял вообще ни минуты впустую. И на самом деле, он стал очень известным учителем, проповедником в свое время в Англии. И, в принципе, если вы почитаете его проповеди, его учения, в них очень много здравости есть. И вот я вам хочу прочитать отрывок. Если я бы Джона Уэсли бы тоже причислил вот генералам веры, если так можно сказать, о которых мы читаем там в книге, как его там зовут, этого человека, Лиардона Робертса, да. Ценность этих средств зависит от их использования. Следовательно, все эти средства, если их отделить от цели, станут бесполезными и никчемными. Если они не служат для получения любви Божией и познания истины по-настоящему, они неугодны Ему, являются позором, и Ему тяжело переносить их. Всякий, кто воображает, что есть какая-то сила в самих средствах, глубоко заблуждается, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Мы знаем, что без Бога нет никакой силы в самой молитве, в страницах Библии или слышании ее слов, в хлебе и вине вечери Господней. Но лишь Бог дает всякий благой дар. Он – автор всей благодати. Мы также знаем, что Он мог бы дарить благодать, если бы не существовало на земле никаких средств для ее обретения. Он в равной степени способен делать все, что Ему угодно, как используя любые средства и способы, так и не используя вообще никаких. То есть Он Бог, может делать все, что захочет. Мы также согласимся с тем, что использование даже самых действенных, на наш взгляд, средств не принесет прощения грехов. Это делает лишь кровь Христа, которая примиряет грешников с Богом, и нет ничего, что имело бы такую силу, нет другого источника для очищения. Всякий верующий во Христа глубоко убежден в том, что нет пользы в личных делах, в молитвах, изучении Писания, слышании Слова Божьего, употреблении хлеба и вина, если забыть о том, что подразумевается под выражением «Христос есть единственное средство обретения благодати». То есть, что Он является единственной причиной доступности Ее, то есть этой благодати. И этого не может отвергать никто из познавших Божью благодать. Вы уловили, что он говорил, да? То есть он говорит о том, что благодать, она в явлении Иисуса Христа. Только Он является носителем Божьей благодати. И вот эти все средства, как молитва, там, поклонение, все то, что мы перечисляли уже, это лишь средства, каким образом Христос приходит в нашу жизнь. Если говорить уже не о благодати, а о Боге, о Его жизни. Это те пути, которые Бог высветил в Писании, через которые может приходить Божья жизнь в нашу жизнь. Интересно, что он также сказал, что но если мы будем говорить, что это и все, мы ограничиваем Бога, потому что Он может вообще этого не использовать, а использовать что-то другое. Но я думаю, что если Писание показывает эти вещи, о которых мы сказали, и довольно четко показывает, то будет глупо, если мы не будем использовать это все для того, чтобы жизнь Божья и полнота Божья умножалась в нас. Поэтому, когда мы задаем вопрос, как же приходить к престолу благодати, мы говорим, один из путей – это молитва. Что такое молитва? Иисус сказал, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам, потому что всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стих. Кто из вас вообще действительно помнит это место Писания? Вот, задумайтесь в эти слова. Просите, и дано будет вам. В чем ты сегодня нуждаешься? Какая у тебя проблема? Библия говорит, просите, и дано будет тебе. Ищите, и вы найдете. Если тебе нужна работа, например. Ищи, и ты ее найдешь. Стучите, и отворят вам. Потому что всякий просящий получает. То есть, тот, кто просит, тот и получает. В другом месте Павел сказал, вы не получаете, почему? Вы не просите. Всякий просящий получает. Тот, кто ищет, тот находит. И тот, кто стучит, тому отворяют. То есть прошение, молитва – это средство, каким образом Божья невидимая благодать или ответы Божьи приходят в нашу жизнь. Через молитву. Дальше, об изучении Писания, если мы говорим. То есть я сейчас просто кратко пройдусь по каждому пункту. Изучение Писания. И что мы подразумеваем в виду под изучением Писания? Чтение, слышание и размышление. Если вы почитаете в псалмах, например, или, ну, если вы посмотрите, там очень много мы видим именно о чтении, о слышании и о размышлении над Писанием. Мы часто упускаем вот эту вот грань, как размышление. Когда мы не просто читаем Писание как текст, но мы начинаем вкушать его как пищу. Мы останавливаемся, начинаем размышлять над каждым стихом, что он может означать для меня. Мы смотрим на то, что говорилось до этого. Мы смотрим на то, что говорилось после этого. Мы пытаемся уловить смысл этого стиха в контексте, в котором он говорится. Мы пытаемся посмотреть, что говорили другие люди, других там, апостолы, пророки там, или кто-то еще. То есть мы начинаем размышлять, мы начинаем, знаете, как корова вот это, пережевывать, глотает, потом опять, знаете, как корова ест, да? Она постоянно эту пищу жует. Несколько раз глотает и несколько раз жует ее потом еще раз. Часто ты, размышляя над этим Писанием, проглотил его, потом раз, ты вдруг замечаешь, еще вспоминаешь об этом, и какая-то еще грань откровения приходит. Ты снова поднимаешь это место Писания, снова начинаешь размышлять над ним, оно крутится в твоей голове. Да? Я хочу просто прочитать из книги Иисуса Навина. Когда Моисей ему заповедует дает последнее, как говорится, наставление. Он говорит, будь, это 1 глава, 7 стих, книга Иисуса Навина, будь тверд и мужествен. Снова и снова он нам говорит, будь тверд и мужествен. В 7 стихе то же самое, будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Мы очень часто нуждаемся вот в этом благоразумии в нашей жизни и в поступках. Как нам правильно поступить, так или иначе? Как нам правильно вести свой бизнес, так или иначе? Как нам правильно разговаривать, как нам правильно вести себя с людьми, так или иначе? Вы знаете, что в Библии есть ответ практически на каждый аспект нашей жизни. Даже если ты руководитель там, какого-то высокого звена, или ты какой-нибудь рабочий, подрядчик. И для того, и для другого нужна мудрость из Писания. Да не отходит, 8 стих, эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы с точностью исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Он снова говорит об этом благоразумии. Дважды повторяет. И он здесь говорит об успехе. Кто из нас хочет быть успешным в жизни? Кто из нас хочет действительно иметь успех? Здесь речь идет об успехе. Не просто о каком-то, я не знаю, вот успех. Что он в себя включает? Благословен ты на входе и на выходе. Благословены все дела рук твоих. Все, за что ты не берешься, во всем успеваешь. Во всем есть успех. Вот о такого рода успехе говорит Библия. Но ключом и секретом к этому успеху является, чтобы эта книга не отходила от уст твоих. Интересно, да? Не от глаз, а от уст. То есть ты не только должен ее читать, ты должен ее проговаривать. Поучайся в ней день и ночь, размышляя над ней, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. То есть, во-первых, мы должны ее читать, видеть, да? Мы должны ее проговаривать, мы должны учиться из нее, и мы должны поступать по ней, по этой книге. И если вы какой-нибудь из этих моментов вырвете, я не думаю, что мы добьемся успеха, о котором там говорится. Нам нужно все это взять и применить в нашей жизни. И тогда мы будем успешны. И многие из нас, мы не успешны только... Вот, например, самая большая ошибка, которая имеет большая часть христиан. Мы не исполняем то, что написано. Мы считаем, что это как-то выше нас. Или мы выше этого всего. Да. Ну, нет откровения, да. Что-то я не чувствую, что я должен делать то, что здесь написано. Кто из вас не чувствует, что вы должны делать, что там написано? Я никогда не чувствую делать, что там написано. Никогда. Очень редко. Я чувствую, чтобы пойти там кого-то милостыню дать там, например, да? Или кому-то помочь в чем-то. Или пойти помолиться. Не, я иногда чувствую, да, Дух Святой влечет. Но это не так часто происходит. Чаще всего это на уровне послушания и дисциплины происходит. Тебе нужно встретиться с Богом сегодня. Тебе не нужно молиться, тебе нужно с Ним встретиться. И ты используешь молитву, ты используешь Писание как средство благодати. Иногда тебе нужно пойти и просто встретиться с верующими. И просто поговорить о Боге с Ним. Да? Это тоже средство благодати. Что мы дальше говорим? «Исследуйте Писания, потому что они свидетельствуют обо мне», сказал Иисус в Иоанна 5:39. Вы еще не заснули, нет? Не заснули, нет? Все нормально у вас? Я надеюсь, что не совсем так скучно все. И не совсем все так плохо в жизни. В Деяниях, 17 главе, 11 стихе. Вот смотрите, интересное место Писания. Деяния 17:11 и 12 стих. Они приняли слово, это говорится о верующих в вере, о том месте, куда Павел пошел проповедовать. И до этого Павел был в одном городе, где его побили камнями, там выволокли и бросили. То есть не приняли слово Божье. Он пошел в другой город, где слово Божье приняли. Мало того, они приняли его со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. И многие из них уверовали. И женщины, и мужчины. Видите, это распространяется на всех. То есть они обрели определенную благодать от Бога просто через изучение Писания. Там не написано, что они там молились: «Господи, открой мои глаза». Они просто брали и изучали. И Бог открывал их глаза по мере того, как они прикладывали к Писанию свой ум. То есть это средство, с помощью которого Бог не только дает благодать, но утверждает тебя и увеличивает истинную мудрость в твоей жизни. Смотрите, во 2 Тимофея 3:15 написано: «Притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Ты с детства знаешь священные писания. Он на самом деле их знал. Он не читал о них, он их знал, он их мог сказать, он их мог проговорить. И если вы изучали вообще, как еврейские дети воспитываются, особенно в то время, то, по-моему, там, к 7 или скольки там, или к 6 годам они уже знали Тору всю, да? Наизусть. То есть Пятикнижие Моисеева. Во 2 Тимофею апостол Павел пишет Тимофею, если как нетрудно догадаться: «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы был совершенен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Вот это «да будет» — это старый, ну, как бы старославянский стиль, который на самом деле переводится как «чтобы». Везде, где вы будете «да будет» или «да», то есть это означает «чтобы». То есть это место Писания говорит, что все Писание полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Для чего? Чтобы Божий человек был приготовлен к всякому доброму делу. То есть к призванию, которое у тебя есть во Христе. Когда мы читаем о добрых делах, мы думаем там перевести кого-то через дорогу, да, как пионеры в детстве, там, тимуровцы, подвести там кому-то картошки или еще что-нибудь. Это тоже добрые дела. Но я думаю, что здесь речь идет не только об этих делах, но и вообще о твоем призвании для твоей жизни. К чему ты призван? И может быть, это ты и будешь призван там помогать именно вот таким вот образом людям. А может быть, ты будешь призван пойти миссионером в какую-то страну. А может быть, ты будешь еще к чему-то, может быть, ты еще к чему-то призван. Но Библия говорит, что если ты хочешь достичь этого призвания, тебе нужно знать это Писание. Иначе ты не достигнешь своего призвания. Ты не будешь приготовлен к тому доброму делу, которому Бог предназначил тебе ходить еще до основания мира. Апостол Петр говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Теперь о причастии, о вечере Господней. И сегодня мы как раз это будем делать. То есть это тоже таинство и средство, через которое Божья благодать приходит в нашу жизнь. Господь, я прочитаю из 1 Коринфянам, 11 глава, 23-26 стих. «Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: примите и возьмите, ешьте это из тела мое, за вас ломимое, это делайте в мое воспоминание. Возьмите также и чашу после вечери, и сказал: эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть вот этим внешним действием на самом деле мы показываем свое отношение к его смерти, к его телу и к его крови. И дальше апостол Павел говорит, что пусть такой человек испытывает себя. И мы часто, ну, как бы, если посмотреть дальше, то испытывать себя в каком плане? В плане, имеешь ли, мы часто говорим, или в церквях часто говорят, если ты имеешь на кого-то что-то, тебе нужно примириться с этим человеком. То есть, чтобы вы различали тело Господне. То есть, о чем говорить, что имеется в виду? Имеется в виду, что часто я своим непрощением на кого-то в церкви, я как бы в своем сердце отрезаю его от общения. Как бы в своем сердце я делаю ему анафему, отлучаю его от себя. Да? Но Библия говорит, ты, делая так, ты не понимаешь вообще, к чему призвано тело Господне, как оно устроено, как оно работает. Мы, он говорит, часть одного целого. И он говорит, ты не можешь сказать руке или глазу, ты мне не нужен. Потому что ты не рот, например, или не ухо, как я. Он говорит, люди, которые так делают, они не понимают и не различают тело Господнего. И поэтому он говорит, испытывайте себя. Верили ли вы, действительно ли ты понимаешь, что такое церковь, что такое тело Господне, что такое общение, в котором мы находимся. Но также я думаю, что это место, то, о чем апостол Павел говорит, испытывает себя, пусть каждый человек, он говорит о том, что вообще представляет собой причастие, что оно собой символизирует. Потому что Иисус сказал, что это, мы этим самым возвещаем смерть Иисуса Христа. И мы, как бы вкушая этот хлеб и это вино, мы говорим, что мы являемся причастниками этой смерти. И мы не можем быть причастниками этой смерти, только лишь вкусив хлеб и вино. Когда братья Зеведеевы, помните, Иаков и Иоанн, подошли, точнее, их мама подошла к Иисусу, мать, да? Подошла и говорит, можно, чтобы мои сыновья, ну, раз ты их выбрал, они так резвые такие, бойкие ребята, всегда как бы делают все, что ты говоришь. Пусть они сядут у тебя, когда ты будешь в своем царстве, один с правой стороны, другой с левой стороны. Иисус ей говорит, ты вообще не понимаешь, о чем ты просишь. Ну как это не понимаю? Я понимаю, о чем я прошу. И он им говорит, могут ли они пить чашу, которую я пил? И крестись со крещением, которым я крещусь? Она говорит, могут. Иисус говорит, да, они будут пить чашу, которую я пью, и крестись со крещением, которым я крещусь. И я думаю, что речь шла не только о них, он говорил вообще о нас, как о верующих в Него, что нам придется повторить этот путь, потому что мы и идем этим путем, новым и живым, как об этом написано. Но это путь не просто, знаете, аллилуйя, слава Богу. Апостол Павел говорит, что я каждый день умираю для того, чтобы жизнь открылась в вас. То есть это, когда мы принимаем этот хлеб и это вино, мы становимся причастниками Божьей смерти Иисуса Христа, и мы говорим, Господь, что я тоже иду этим путем, и я посвящаю себя на такого рода жизни, смерти для себя, чтобы Твоя жизнь открылась во мне, чтобы мне не должно умоляться, а Тебе должно возрастать во мне. Понимаете? То есть это определенного рода согласие и посвящение себя на такую жизнь. И еще раз как бы напоминание для себя, что вот для чего, вот то, как я живу, вот то, для чего я призван. И то же самое крещение. Как апостол Петр сказал, оно не просто омытие плотской нечистоты, но это обещание Богу доброй совести. И это крещение спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, что он имел в виду вообще этими словами? Он говорит, что я обещаю Богу, что я буду служить Ему доброй совестью. Я обещаю Ему, что я буду идти этим путем, который Он мне показал. Да, это то, что мы... Кто из вас принял крещение уже? Я надеюсь, все уже приняли крещение. Если вы не приняли, у нас можем еще успеть покрестить. Вода еще не такая холодная в озере. Павел пишет в послании к римлянам, 6 глава, с 3 по 7 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Слово «крещение» означает «погружение». То есть мы, погрузившиеся в Иисуса Христа, мы погрузились в Его смерть. Если так вдуматься в эти слова, звучит страшно. Ты погрузился в смерть Иисуса Христа. Но слава Богу, что на этом все не заканчивается. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Аллилуйя, мы не остались там в этом гробу, мы совоскресли вместе с Ним. Потому что если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то будем соединены или должны быть, даже написано, не просто будем, мы должны быть, это уже не обсуждается даже. Если ты соединился с Ним в Его смерти, то ты будешь соединен с Ним и в воскресении, зная, что ветхий человек наш распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, потому что умерший освободился от греха. В послании к Колоссянам он пишет: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела». То есть ты снимаешь как бы себя греховное тело плоти, оставляешь его там в этой воде, получаешь так называемое обрезание Христово, когда ты вместе с Ним, будучи погребен в крещении, в Нем вы и воскресаете верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И почему это важно вообще? Почему очень много в христианской жизни основано на смерти Иисуса Христа? Потому что это та дверь, можно сказать, или тот путь, по которому Он должен был пройти, чтобы войти в воскресение. Иначе зачем нужно было воскресение, если ты не умер? И часто мы с вами, мы ищем воскресение в своей жизни. Или мы хотим ходить в этой славной жизни обновленной, но мы не умерли вместе с Ним. А Библия говорит, если ты умер, тогда ты будешь жить в жизни воскресения. Пока ты не умрешь вместе с Ним, ты будешь ходить в своей старой греховной жизни. Нам часто приходится умирать для наших амбиций, да? Для нашей гордости, для наших еще каких-то вещей, для наших планов даже. И это для того, чтобы приходило воскресение в нашу жизнь. Всякое служение, которое мы делаем, это умирание определенное. Ты, как апостол Павел сказал, ты делаешь это, умирая, как бы, но благодаря этому жизнь открывается в других людях. И это призвание, которое исполнил Иисус Христос. И это то, к чему Он призвал нас. Но слава Богу, что не только люди воскресают вокруг, мы тоже. Иначе мы бы были бедные люди просто. Потому что тот, кто погребся с Ним, тот, кто соединился с Ним в смерти, он должен быть соединен и в воскресении. Аминь. У нас еще есть время. Хорошо, еще два пункта и все. И у меня уже последняя страница. Говоря о покаянии или об исповедании. Давайте откроем первое послание Иоанна, первая глава. С 5 по 10 стих. Я взял немножко широкий отрывок, чтобы мы в контексте увидели, о чем здесь написано. И вот благовестие, то есть вот она, благая новость, добрая весть, которую мы слышали от Него, и мы возвещаем это вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. С этого начинает апостол Иоанн. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы, и это, говорит, добрая новость. Это классное вообще благовестие, это супер просто. И если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть, вы представляете, есть и такой вариант. То есть, мы говорим, ходим, точнее говоря, что мы имеем с Ним общение, а сами живем во тьме. И мы не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. Мы имеем общение друг с другом, если мы ходим во свете. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности или неправды. Если же мы говорим, что не согрешили, мы представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Я как бы все время думал, каким это образом мы, просто общаясь друг с другом, происходит так, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но я не думаю, что если каждый из нас, нося грех в своем сердце, да, какой-то, скрывая его, и мы приходим и лицемерно общаемся, улыбаясь друг другу, я не думаю, что в этом случае кровь Иисуса Христа очищает нас от греха. На самом деле мы скрываем тьму в своем сердце. Библия написана, что Бог – это свет, и в нем нет никакой тьмы. И если ты ходишь во тьме, то ты обманываешь сам себя, думая, что ты ходишь во свете. Поэтому в Иакове написано, что если кто-то из вас болен, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. То есть Библия говорит, чтобы мы признавались друг перед другом в поступках, в своих греховных каких-то делах. И на самом деле это средство обретения благодати. Это не просто какое-то постыдное занятие, которое, как ты приходишь как на экзамен. На самом деле Бог хочет дать тебе благодать. И на самом деле Он хочет помочь тебе в твоей ситуации. Но Он тебе не поможет, если ты не признаешься в этом перед Ним. Знаете, я заметил такую вещь, что Бог сделает для тебя только то, в чем ты сам признаешься, в чем ты осознаешь сам нужду. Когда он сказал про фарисеев, он сказал, если бы эти, они, говорит, слепые на самом деле. Он констатировал факт, эти люди слепые, они не понимают истины. Но, если бы они признали этот факт, я бы исцелил их. Но так как они продолжают говорить, что они все видят, оставаясь слепыми, они так и останутся в своей слепоте. Часто мы так же себя ведем. Мы утверждаем определенную вещь, мы сами себя убеждаем в чем-то в нашей жизни, хотя истина обратная. И пока мы не осознаем это перед собой сами, сами перед собой не убедимся в этом, не признаемся, а потом и не признаем перед Богом, помощь не придет к нам. И для этого Бог придумал такое средство приобретения благодати, как исповедь, покаяние. Когда мы признаемся друг перед другом в проступках. Есть момент, когда это делают перед пресвитером, есть момент, когда мы это делаем друг перед другом. Интересно, что это связано также с нашим исцелением. Заметили, да? Я хочу несколько прочитать, буквально две цитаты некоторых людей, я их сам как бы не знаю, кто они, ну как бы одного знаю. Дорофей есть такой, или был. И смотрите, я когда прочитал это, я вдруг увидел, слушай, это точно. Послушайте, он говорит об исповеди. Раскрытие души не дает сформироваться комплексом и разоблачает их, и излечивает болезненные угрызения совести. Когда мы раскрываем свое сердце, открываем свое сердце перед другим человеком, то мы не даем сформироваться внутри меня комплексом. Когда я хожу с этой вещью в моей жизни, он называет это комплексом, Библия называет это горечью или корнем горечи, горьким корнем, который начинает осквернять все вокруг. И у меня рождается комплекс определенной неполноценности. Мне приходится вести себя определенным образом для того, чтобы покрыть эту тьму в моей жизни. Понимаете? Он говорит, если мы открываем это перед Богом и перед другим человеком, мы разоблачаем эту вещь в своей жизни, и наша совесть, она получает исцеление, и этот комплекс, он заканчивается. И другая цитата. «Тысячелетний опыт церкви доказывает спасительное значение исповеди, потому что вина укореняется в душе и отравляет внутренний мир». Она требует хирургической операции, которая обрезает корни и выводит прегрешение наружу. Для чего необходим свидетель, который выслушивает, чтобы нарушить одиночество и вести таким образом этого человека в согласии с телом Иисуса Христа? О каком рода согласии идет? О согласии об этом хождении во свете, когда мы друг перед другом ходим во свете. Я не обязательно должен говорить о своих прегрешениях каждому человеку. Речь не идет об этом. Речь идет о тех людях, которым ты доверяешь, которые могут хранить эту тайну, в конце концов, да? Потому что у нас у каждого есть прегрешение, но нам не нужно, здесь речь не идет о круговой поруке какой-то, где я храню твою тайну, ты хранишь мою тайну, и так мы храним тайны друг друга, никому ни о чем не говорим. Речь не идет об этом. Речь идет о том, чтобы эта тайна, она закончилась в твоей жизни. Чтобы ты получил эту благодать и стал свободен от этого. Потому что иногда это превращается в круговую поруку. Я покрываю его, он покрывает его, и у нас такое классное христианское общение. Да, таинство такое христианское. Тайное общество. Теперь христианское общение. Общение с другими верующими. И говоря об этом, я хочу сказать, что мы очень нуждаемся в домашних группах. И если вы хотите вести домашнюю группу, если вы хотите вести домашнюю группу, или если вы хотите открыть свой дом для того, чтобы в вашем доме была домашняя группа, я прошу вас, чтобы вы подошли ко мне. И для тех, кто хочет быть лидером домашней группы, у нас будет специальная школа, где мы будем собираться вместе и учиться тому, что значит быть лидером, во-первых. Во-вторых, что требуется вообще от домашней группы, чего мы хотим. Но если ты действительно, у тебя есть желание вкладывать в жизнь других людей, способствовать тому, чтобы другие возрастали, становись лидером домашней группы. Мы тебя научим. Да? Как там написано? Приходи к нам в каком-то стихе Маршака или что-то такое. Мы тебя научим. Серьезно, если у вас есть это желание, подойдите ко мне, мы поговорим с вами. В Писании написано, как мы уже читали, что когда мы имеем общение с Ним, когда мы ходим во свете, общаясь друг с другом, Его кровь очищает нас от всякого греха. То есть нам нужно это общение друг с другом. Недостаточно общения только с Ним. Смотрите, написано, что общение с Ним приведет нас к общению друг с другом. Если мы имеем общение с Ним, то мы имеем общение друг с другом. Нам это важно понимать. Это определенная лакмусовая бумажка, насколько твое общение с Ним преуспевает. Это насколько хочется тебе общаться с другими людьми. В Ефесянах написано, послание к Ефесянам, 5 глава, 17 по 21 стих. «Не будьте нерассудительны», Писание говорит, «но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, воспевая, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». То есть здесь речь не идет о том, когда ты дома спрятался как бы в своей тайной комнате, и ты поешь и воспеваешь в своих сердцах Господу. Это тоже имеет место в твоей молитвенной жизни. Но здесь речь идет о том, когда мы собираемся вместе. Потому что здесь написано, все это мы делаем, повинуясь друг другу. То есть, если нет другого, которому я могу повиноваться в страхе Божьем, то все это не работает на самом деле. Я не буду настолько исполнен духом, как Бог бы этого хотел для меня. Понимаете этот принцип? Тот же Павел пишет в 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию». То есть он снова говорит, что есть динамика Божья, которая открывается тогда, когда мы собираемся вместе. И то есть это место, когда начинает являться Его благодать. Заметили, да? То есть здесь идет речь о том, что Его благодать приходит в нашу жизнь просто тогда, когда мы собираемся вместе во имя Его. И каждый из нас начинает служить тем даром, который он получил. И вот это, то, о чем я сейчас только что прочитал, 1 Коринфянам 14, 26, это особенно имеет место на домашней группе. Потому что здесь в церкви, если каждый споет по псалму, потом помолится, еще другой истолкует, нам просто не хватит времени 4 часов. Согласны? Или если каждый попророчествует. А Библия четко говорит, если кто-то, вы собираетесь пророчествовать, не больше 2, максимум 3 пророчества. Все. Скажу, а что же делать остальным? Ну, мы можем расписание сделать на год. Так, первый месяц пророчествует первый ряд. К примеру, да? Первые три человека из первого ряда. Так, на первой неделе. То есть за один месяц первый ряд должен как бы успеть все сделать. Нет, это абсурдно было бы. Делать это в большом собрании. Вот почему нам нужны домашние группы. Поэтому домашние группы, лидеры домашних групп, возвращайтесь или появляйтесь. В послании к евреям, 10 главе, 24-25 стих написано. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем больше усматриваете приближение дня оного», то есть дня Господнего. Это Евреям 10 глава. То есть Писание говорит, чтобы мы, когда мы общались друг к другу, имели общение друг с другом, мы были внимательны друг к другу. И я даже в этом контексте, мы можем стараться быть внимательными друг к другу здесь, когда мы собираемся вместе. Но и то это очень сложно. Со всеми поздороваться, например. Каждому пожать руку, с каждым... Это нам нужно служение приветствия. Так, первые 30 минут мы делаем служение приветствия. Как дела? То есть, раз не начинаем рассказывать последние новости. Потому что как еще проявить внимательность другому человеку, да? Тебе надо его хотя бы выслушать. Помолиться за него, в конце концов. За его нужду. И опять же, где этому всему место? На домашней группе. Я что-то не слышу подсказок. То есть, есть место получения благодати просто через общение. И о помазании елеем мы, в принципе, уже говорили, что молитва, когда, пусть Иакова, 5 глава, «Если кто из вас болен, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». И когда ученики были посланы Иисусом Христом на служение, написано, что они мазали больных маслом, и они исцелялись. То есть есть определенная благодать, когда елей символизирует собой помазание Духом Святым, как бы через это помазание внешним, как казалось бы, внешней вещью, да, ощутимой, но через это приходит невидимая Божья сила. И мы реально это переживаем. Я помню, даже переживал прикосновение, когда меня кропили святой водой, наши братья из Сент-Лукса. Я действительно переживал это. И хоть мы не могу найти как бы этому место в Писании подтверждение, знаешь, чтобы так вот убедительно и четко. Но тем не менее, это работало в том случае. Я даже слышал истории, как какие-то священники изгоняли бесов, посыпая их солью людей. Там же в Писании написано, вы соль земли. То есть соль, она призвана к тому, чтобы... Да, она должна иметь силу, во-первых, да, но во-вторых, что соль делает? Она предотвращает гниение, да, процесс разложения. И грех – это процесс разложения. И бесы – это процесс разложения. И поэтому, я не знаю, какого рода учение было у этого священника, но просто могу только догадываться. То есть... Есть определенные средства, через которые мы получаем благодать. И если мы пренебрегаем этим всем в нашей жизни, можем ли мы достичь этой полноты Божьей? Вот вопрос мой такой к вам. Задумайтесь каждый. Есть благодать, которую Бог хочет, чтобы мы имели, на которую мы вполне должны были уповать в нашей жизни. Но как ее обретать? И Писание, оно показывает конкретный, четкий путь того, как это приобретается для нас. И если мы мудрые люди, я думаю, что нам следует воспользоваться всеми этими средствами. Да? Точно так же, как духовными дарами. Есть люди, которые утверждают, что нам не нужны больше языки. Но я считаю, что они нам нужны, потому что я через них получаю очень большую благодать Божью. И если я лишусь этих языков, я лишусь просто огромной целой порции Божьей благодати, которую Он хочет излить в мою жизнь. Или если я лишу себя возможности поклоняться Ему. Вот представьте себя. Ты не поклоняешься Богу вообще никогда. Какую часть Божьей благодати ты теряешь? Ты не получаешь полноту. Поэтому я не смогу достичь полноты в Боге, о котором написано в этом послании к Ефесянам, чтобы мне исполниться всей полнотой Божьей, без этих средств благодати. Тем не менее, я понимаю, что это всего лишь средства, и они дают мне просто достичь цель мою. А моя цель – это Бог. Во всем, что я делаю, написано, делайте все во славу Божию и как для Него. Молясь, я ищу Его. Я не просто повторяю речитативом молитвы, да? Когда я читаю Писание, в этом Писании я пытаюсь найти Его, потому что оно все свидетельствует о Нем. Когда я общаюсь друг с другом, я хочу увидеть в каждом человеке Его, потому что об этом говорит Писание, что каждый из нас является частью Его тела, каждый из нас несет Его определенную грань. Когда я принимаю причастие, я хочу в этом причастии прикоснуться к Нему, соединиться с Ним, да? Когда я входил в эти воды крещения, я входил туда, чтобы приобрести Его, чтобы как Он был соединен в смерти, так и я хочу соединиться вместе с Ним, быть рядом с Ним. Иисус сказал, там, где я, там и слуга мой будет. Если Он был в смерти, мне нужно быть в смерти. Если Он воскрес, я воскресну тоже. Это неизбежно. И так далее, и так далее. То есть, это наша цель. И эта цель оправдывает средства. Аминь. Хорошо, аминь. Давайте помолимся вместе. И приступим к причастию. Я приглашаю нашего лидера на причастие, прославление. Сейчас он придет, да? Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за то, что Ты сказал, что Ты всегда будешь с нами до конца века, Господь. И Ты дал нам столько возможностей быть с Тобой, Иисус. Господь, и мы не хотим пренебрегать ни одной из них. Господь, и прости, там, где мы пренебрегали, мы были глупы, Господь, и мы не понимали важность всего этого. И, Господь, там, где мы не понимали на самом деле, мы просим теперь, чтобы Ты дал нам это понимание в свете услышанного, Господь. Аллилуйя. Дух Святой, пусть придет Твоя благодать в нашу жизнь больше и больше, Господь, чтобы мы действительно были наполнены Твоей полнотой. И благодать – это то, что было явлено через Тебя, Иисус. Такого понятия, как благодать, не было в Ветхом Завете даже вообще. Ты принес это понятие, Господь. Ты принес эту реальность Твоей благодати. И мы благодарим Тебя за это. И мы благодарим Тебя за то, что мы стали частью Твоего Царства, Господь. И не просто мы стали подданными или гражданами Твоего Царства, хотя это все-таки есть. Ты сделал нас частью самих себя. Ты стал частью нас самих, Господь. Ты взял на себя человеческую природу и наделил нас божественной природой, Господь. И мы стали одно вместе. Люди с Божьей жизнью внутри. Спасибо Тебе, Иисус. И мы благодарим Тебя за Твое тело, которое Ты преломил, Господь. И за Твою кровь, которую Ты пролил. Чтобы прежде всего мы имели это спасение и прощение грехов, Господь. Но также, чтобы мы жили жизнью, наполненной Тобой. И Ты сказал, Господь, что в этой крови есть прощение наших грехов. Но Ты также сказал, кто не будет есть плоти и пить крови, тот не будет иметь жизни вечной. Не будет иметь жизни Твоей, Господь.